Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие братья и сестры, наши уважаемые слушатели, радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашей бескорыстной помощи. Если у вас есть счет в Сбербанке, то вы можете воспользоваться услугой «Автоплатеж», которую можно оформить в любом отделении банка. Консультант у банкомата вам любезно поможет. Скажите, что вы хотите оформить автоплатеж в адрес православного братства «Радонеж», и укажите, когда и сколько вы хотите пожертвовать. После оформления услуги ваши пожертвования будут осуществляться автоматически. Помните, без вас мы не сумеем выжить.
Радонеж в прямом эфире. Сегодня в библейском лекторе на радио Радонеж мы продолжаем наши беседы по книге пророка Иаиля. И сегодня мы завершаем чтение этой книги. Она состоит всего из трех глав. И сегодня мы как раз будем читать третью главу. Она начинается словами: «Ибо вот в те дни и в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». Итак, здесь говорится со всей очевидностью, что именно тогда, когда Господь вернет из плена Иуду и Иерусалим, опять вернется к еврейскому народу, тогда Господь начинает время страшного суда. «Соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд». И реально это исполняется именно буквально у нас на глазах, потому что в 20 веке возникает государство Израиль, то есть Господь их там собирает, а сейчас к ним возвращается Иерусалим, который долгое время имел статус как бы международного города. И в этом смысле пророчество Иаиля, 3 глава, 1 стих, все это, очевидно, исполняется. А потом говорится о том, что приближается время суда всех племен, народов и языков. Потому что если говорить о возвращении евреев из Вавилонского племени, там не было никакого страшного суда, значит, это относится к отдаленным временам, то есть к тем, которые очень похожи на наше время. Наказание язычникам дается не только за то, что они угнетали народ Божий, но наказание язычникам будет дано и за то, что они совершали нечестивый обряд, имели нечестивый обычай поклоняться идолам и истуканам. И у пророка Исаии, 2 глава, 8 стих, сказано: «И наполнилась земля идолами, они поклоняются делу рук своих, тому, что сделали персты их». Святитель Иоанн Златоуст писал: «Но какое преступление, скажет кто-нибудь, иметь деньги, приобрести коней, особенно в то время, когда было немного расположения к любомудрию. Что же мы скажем на это? Пророк осуждает не обладание ими, но настроение воли, употреблявшие их не так, как должно. Как тогда, когда он говорит: «Горе крепким он не власть осуждает, но худо пользовавшихся властью». Так что и здесь он укоряет не за то, что они приобрели богатство, но за то, что собирали его с великим избытком и сверх нужды. То есть понимание Златоуста: грех идолопоклонства, он перекликается с грехом стремления к обогащению. И хотя человек может и даже должен заботиться о своем достатке ради собственной семьи, но когда сама идея обогащения становится страстью, это преступно. Какое же здесь сродство с грехом идолопоклонства? Само стремление человека поклоняться чему-то божественному, оно правильное стремление. Как Августин настаивает, что Бог вложил в людей вот это стремление поклоняться божеству. Но люди извратили само это стремление, и вместо того, чтобы поклоняться Создателю мира, они поклоняются твари в разных формах тварного бытия и в разных проявлениях. Они поклонялись Солнцу, Луне и так далее. А современные язычники поклоняются деньгам, доллар, евро – это объект их поклонения. И наказание в долине Исафата, в долине суда – это будет наказание всем и прежде всего идолопоклонникам. Кассидор в своих изъяснениях псалмов писал: «Суетность есть общее название пороков, но, собственно, суетным называется то, что явно оказывается чуждым Богу. Ибо как упование на Бога обеспечивает приносящему плоды прочность, так и уклонение от ведущего к нему пути приводит к тленной суетности. Итак, обвиняются те, которые воспылали отвратительнейшую любовью к идолам. Эти слова нужно считать порицанием, как если бы пророк сказал: почему вы любите суетность, из-за которой гибнете? Ибо мы должны любить полезное, а не вредное, поскольку то, из-за чего нас поражает наказание вечного осуждения, следует скорее проклинать. Но дух идолопоклонства, он проник в сознание людей, он завладел их сердцами, хотя изначальное чувство совершать поклонение, оно проистекает от Бога, и оно должно быть обращено к Богу, поклонение. Но когда поклоняются и служат твари вместо Творца, то это, конечно, великий грех. Люди выстраивают таким образом неправильную иерархию ценностей. И вместо того, чтобы во всем прославлять Создателя, они начинают прославлять всяческую тварь, которая вообще самостоятельно она не существует. Она может существовать только с помощью Бога, как сказано в Писании, что им все движется и существует. Итак, перечитаем эти два стиха. «Ибо вот в те дни, в то самое время, когда я возвращу плен Иуды и Иерусалима, я соберу все народы и приведу их в долину Исафата. и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое, Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили. А теперь нам надо увязать идолопоклонство со стремлением рассеять Божий народ. Израиль в теперешнем нашем христианском понимании – это христиане. Как апостол Павел пишет, не тот иудей, кто наружно таков, и не то обрезание, которое на плоти, но тот иудей, кто внутренне таков, и обрезание у кого на сердце, ему похвала не от людей, но от Бога. Так как само слово «иудей» означает «восхваляющий Бога», то самая совершенная форма восхваления Бога, она присутствует как раз в христианской традиции. Потому что мы восхваляем Бога Отца через Его Сына, Господа нашего Иисуса Христа. А как говорит сам Христос, никто не приходит к Отцу, в том числе и в молитве, как мы должны понимать эти слова, как только через Меня. Поэтому, когда мы смотрим на практику святых апостолов, они все, что делали, они делали во имя Иисуса Христа. Даже какое-то время они крещение совершали во имя Иисуса Христа. И это свойственно верующим людям, которые исповедуют принципы теократии и не соблазняются на разные формы идолопоклонства. Выстраивать отношения с Богом Отцом через Бога Сына в благодати Бога Духа Святаго. Итак, современные нам язычники хотят разделить народ Божий, имея целью, как сказано в Евангелии, если царство разделится само в себе, оно не устоит. Вот какая цель. Опрокинуть наши страны, опрокинуть наши сообщества христианские, православные, через разделение самого христианского мира. И посмотрите на те страны, где церковь разделилась на разные там направления. Это спровоцировано специально с целью погубить единство этих земель, этих народов, этих стран. И это, похоже, все проплачивается врагами подлинной церковной соборности, которые заинтересованы в том, чтобы между нами, христианами, не было единства. Но в некотором смысле деятельность, направленную на разделение христиан, Церкви Божией, осуществляем и мы, когда начинаем сами нетерпимо христиане к христианам относиться. Это совершенно недопустимо, когда мы начинаем относиться друг к другу нетерпимым образом. Апостол Павел пишет о такой ситуации: не плотские ли вы, если между вами есть разделение? Поэтому мы должны воспитывать в себе чувство уважительного отношения к каждому православному христианину, который в день собственного крещения был запечатлен именем Святой Троицы и был крещен во имя Отца и Сына и Святаго Духа, был миропомазан и причащался тело и крови Иисуса Христа. Но в нашу среду тоже проникают какие-то такие диверсанты, которые сеют разделение между нами. И они любят обвинять других христиан, других православных христиан. И когда мы слышим что-то подобное, мы должны понять, на самом деле они компрометируют самих себя, а не других христиан. Потому что если человек говорит о грехах другого человека, на самом деле он рассказывает о своих собственных грехах. На этом настаивает Григорий Богослов, когда пишет, что людям вообще свойственно обвинять других людей в своих собственных грехах. Теперь вспомните любого человека, христианина, православного исповедания, который позволял себе плохо отзываться о другом православном христианине. Что бы он говорил о себе. Потому что человеку это свойственно, именно обвинять других людей в своих грехах. А люди нормальные, они даже не позволяют себе произносить вслух некоторые грехи. Как апостол Павел пишет, что некоторые темы не должны даже именоваться среди нас, потому что это нам совершенно чуждо, и мы безразлично относимся к тем мутациям греха, которые, по милости Божией, нас еще не касаются. И далее мы читаем пророка Иаиля, 3 стих, 3 главы. «И о народе моем они бросали жребий, и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили». Здесь имеется в виду яростное отношение язычников к народу Божию в целом. Но смотрите, вот эти слова «и о народе моем они бросали жребий», они перекликаются словами, что «и о Христе бросали жребий», «об одеждах его бросали жребий». Такое пророчество тоже есть. И каким-то удивительным образом многие пророчества, связанные с Иисусом Христом, они также связаны и с народом Божиим. Сначала только с еврейским народом в формате Ветхозаветной Церкви, потом, после Дня Святой Пятидесятницы, в формате Христовой Церкви Нового Завета. Например, «из Египта возвал я сына моего». Эти слова относятся пророчески ко Христу, но исторически они были связаны с исходом еврейского народа из египетского рабства. Потому что Господь сам говорит о евреях: «Израиль – первенец мой», «Израиль – сын мой», говорится. И когда сказано в Писании «из Египта возвал сына моего», имеется в виду и исход еврейского народа из египетского рабства, и события, связанные с детством Иисуса Христа. Здесь мы прочитали, что они будут бросать жребий. Жребий обычно бросается для того, чтобы что-то разделить. В том случае, когда под Голгофским крестом бросали жребий, это делали для того, чтобы кто-то определился бы, кому будет принадлежать хитон Христов. И об одежде его метали жребий. И отдавали отрока за блудницу. Кстати, эти слова можно перевести иначе. И брали отрока за блудницу, то есть вместо блудницы использовали отрока. Это такая будет развращенность в последние времена, что люди будут стирать грань между полами. Они говорят, что это гендерное равенство, но целью является сексуальная распущенность, когда все как бы на одном уровне, и нету разницы, уж там блудница, отрок, блудница. И это тоже связано с грехом идолопоклонства. Потому что в послании к римлянам прямо сказано, что так как они не заботились иметь Бога в разуме, то Господь предает их постыдным страстям. Так как они поклонялись и служили твари вместо Творца, то есть идолопоклонствовали, Господь предает их постыдным страстям, и они заменяют естественное употребление женского пола противоестественным разжиганием друг на друге. Таким образом, мы видим, что грех блуда, он очень связан с грехом идолопоклонства. И это то, что в последние времена сформируется в культ Вавилонской блудницы. Вавилонская блудница – это порочная, лукавая система вещей, которой она завладеет властью в планетарном масштабе. В христианском понимании уход в ересь – это блуд. Потому что невеста, в библейском понимании, это та, которая сохраняет верность жениху, то есть Христу. А неверная жена — это блудница. То есть сообщество некое, псевдоцерковное, которое начинает уклоняться в сторону от культа Христа, они переходят к культу денег, культу славы человеческой, культу, связанного с политической жизнедеятельностью, участвуя в интригах современного мира. И это очень опасное явление. Они бросали жребий о народе моем и отдавали отрока за блудницу, и продавали отроковицу за вино и пили. Здесь тоже связь между растлением отроковицы и вином очень близка, потому что сказано «вине есть блуд». Таким образом, мы выясняем, что блуд есть в идолопоклонстве. Именно за идолопоклонство Господь предает их превратному уму, и они заменяют естественное употребление женского пола противоестественным. А винопитие точно есть блуд, потому что так неоднократно говорится в Писании. И есть такое понятие «вино блудодеяние». Это библейское словосочетание. Это та реальность всеобщего опьянения, которую человек переживает, не только употребляя спиртные напитки. Состояние вот такого блудливого опьянения, когда человек захвачен ритмами современной дикой музыки. Она его пьянит, она его крутит, вертит. Он как пьяный, как безумный корежится. Естественно, воздействие от наркотиков тоже сродни вот такому блудливому опьянению. И далее 4 стих. «И что вы мне, Тир и Сидон, и все округи филистимские, хотите ли воздать мне возмездие? Хотите ли воздать мне, то есть Господу? Легко и скоро я, говорит Господь, обращу возмездие ваше на головы ваши». То есть люди бросают вызов уже Богу. Тир и Сидон – это были торговые города, и главной целью их существования – это обогащение, взаимная конкуренция и стремление к преобладанию над другими. Когда Тир соревновался с Сидоном, а вместе Тир и Сидон составляли корпорацию городов против всего остального мира. Как сейчас мы видим, как есть тоже какие-то конфедерации всякие, политические, экономические, военные блоки, и все они существуют ради самих себя и противостоят всем остальным. И что вы мне, Тир и Сидон? А в глазах Бога они ничто. И все округи филистимские, плештимские, они тоже ничто в глазах Бога. Хотите ли воздать мне возмездие, как можно воздать возмездие Творцу? Хотите ли воздать мне, легко и скоро я обращу возмездие ваше на головы ваши? Сейчас идет борьба уже с самим единобожием, когда отрицается бытие Бога. И люди ставят интересы желудка выше таких вопросов, как есть Бог или нет. Об этом писал еще безбожник Людвиг Фейербах, что вопрос о том, есть ли что-то в желудке или нет, выше рассуждения о том, есть Бог или нет. И далее мы читаем: «Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваши». Что означает этот стих? Он означает, что все, что мы имеем, все люди, живущие на земле, все эти богатства, мы имеем все это от Бога. Но когда мы вносим это в капище своих предубеждений и не возвращаем Богу Богово, а все, что существует в мире, оно от Бога, ибо Он Творец, и по праву Творца единственный собственник во вселенной. Потому что вы взяли серебро мое и золото мое, и наилучшие драгоценности мои внесли в капище ваше. К наилучшим драгоценностям можно отнести наших детей, которые являются сокровищем нашим, и которые мы посвящаем в капищах языческим богам, когда не обращаем внимания на систему образования наших детей, чему их учат, как их учат, какие измы вкладывают в их сознание, какая идеология провозглашается перед их сознанием как наиболее правильная идеология. А в Писании сказано: не отдавайте детей ваших Молоху. Молох — это языческий стукан. Не отдавайте детей ваших Молоху, не проводите их через огонь. Такие запреты есть в Священном Писании. Итак, все богатства, прежде всего человеческих душ, все это принадлежит Богу. И когда кто-то растлевает человеческие души и погружает их во мрак капищ своих собственных языческих представлений, материалистических представлений, это надругательство над бессмертными душами тех, кого совращают. И далее мы читаем. «И сыновья Иуды, и сыновья Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их». То есть нам не разрешается устраивать торговлю с язычниками, даже ради того, чтобы как-то удалить их от пределов нашей земли. Имеется в виду торговля как цепь компромиссов, бесконечных компромиссов с этим миром, о котором апостол Павел в послании к римлянам говорит: не сообразуйтесь с миром сим, но преобразуйтесь обновлением ума вашего. Поэтому нам надлежит удаляться от всех форм язычества и идолопоклонства и не вступать в череду компромиссов с этим миром, пытаясь подстраиваться под него, не сообразовываться с ним. И далее. «Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу». То есть иногда как бы продавали своих сыновей, своих дочерей, подталкивая их в объятия чуждых идеологий. Сейчас многие состоятельные люди обучают своих детей за границей. Но они не понимают того, что они теряют своих детей. Дети, получив подобное образование, они порой становятся чуждыми тем ценностям, которыми живут их родители. Впрочем, можно сказать, что те родители, которые могут себе позволить обучение своих детей за границей, они уже идут неким порочным путем, потому что нормальный человек в нашей стране не может себе такое позволить, прежде всего потому, что он не вор. Он не может честным путем заработать средства, которые позволили бы ему отправить своих детей за границу. Мне приходилось беседовать с разными бизнесменами. Я спрашивал, можно ли честным путем заработать то, что вы заработали? И они говорили: нет, этого нельзя сделать. Я спрашивал, почему? Они сказали, что надо давать взятки, чтобы продвинуть какой-то продукт. Надо давать какие-то подарки, чтобы на тебя закрывали глаза там конкуренты или кто-то еще. И это мы видим сплошь и рядом. Об этом говорит наш президент, о том, что коррупция – это серьезная проблема, которая она буквально пронизает и сферы бизнеса, и мира политики, и властной структуры. И хотя люди пытаются с этим бороться, но как человек может бороться со своими собственными грехами, не начав с самого себя? как сказано, что ты смотришь на сучок в глазе брата своего, а бревна в своем глазе не замечаешь. То есть, дело исправления мира, человек должен начинать с самого себя. Итак, перечитаем 6 и 7 стих. «И сынов Иуды, и сынов Иерусалима продавали сынам эллинов, чтобы удалить их от пределов их», то есть откупались своими детьми. «Вот я подниму их из того места, куда вы продали их, и обращу мзду вашу на голову вашу». Здесь Господь говорит о том, что Он накажет нас этими детьми, которых мы отдали на откуп этому миру, потому что, вернувшись к нам, они будут проявлять враждебность по отношению к нам, как люди, которые воспитывались в чужих руках и стали чужими через это для нас. И как бы с нами их уже ничего не связывает, ни в психологическом, ни в культурном смысле, ни в религиозном. «И предам сыновей ваших и дочерей ваших в руки сынов Иуды, и они продадут их Савеям, народу отдаленному, так Господь сказал». То есть здесь уже говорится о наказании, которое будет наложено на этих людей за то, что они сначала сами откупались своими детьми, как в древности было принято, если человек хотел договориться со своими врагами, он как заложника отдавал им своего ребенка. Поэтому все наши русские дети, которые учатся за границей, они там как заложники. А сказано в Писании, где сокровище ваше, там и сердце ваше. Если наши дети учатся там, значит, те родители, которые это им обеспечили, они сердцем своим сориентированы на тот мир. Здесь они как бы в состоянии некой внутренней миграции, как бы наши, с нами, но на самом деле они не наши. Ибо где сокровище ваше, там и сердце ваше. И действительно, реальные материальные сокровища люди хранят тоже в иностранных банках. То есть они как бы уже переселились туда. И если на какое-то время они задерживаются среди нас, то потому что еще не все ограбили, не все расхитили, не все распродали. «Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы». Это такой воинский клич, как бы здесь, который призывает людей в результате вот этих компромиссов с миром, этих спекулятивных отношений, готовиться к военным потрясениям. И сейчас весь мир в неком таком ожидании пребывает, потому что люди не уверены в завтрашнем дне. И последние времена – это именно когда восстанет народ на народ и царство на царство. И будут моры, эпидемии, глад, нехватка продовольствий, землетрясения по местам. Землетрясение – это имеется в виду не только землетрясение в том виде, как мы понимаем, а будут потрясения такие, что никто не будет чувствовать себя устойчиво. Любой правитель будет чувствовать, как буквально земля дрожит у него под ногами. И, например, вот в Америке избрали президента, а все время пытаются его свергнуть. Все время там против него кто-то что-то злоумышляет, а он против них. И так в каждой стране, в любой стране, не только в Америке, это и в России происходит, и везде. То есть неустойчивость Люди не чувствуют фундамента под ногами. А надежный фундамент под ногами – это только Христос. И тот человек, который основывает свою жизнь на Христе, это человек, который построил свой дом на камне. Дом, по-еврейски бейт, это не только человек, живущий на какой-то вилле, это прежде всего семья этого человека. Дом бейт – это и религиозное сообщество, где изучают закон Божий. И таким местом должна быть каждая семья, ибо в христианском понимании семья есть домашняя церковь, на чем настаивает апостол Павел. Но потрясения уже грядут на всю вселенную. Провозгласите об этом между народами, приготовьтесь к войне, возбудите храбрых, пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. И смотрите, как это связано с тем, что, как Господь сказал, я возвращу плен Иуды и Иерусалима. Потом говорится о началах, связанных с судами Божьими. А далее говорится уже о Царстве Божьем, когда люди не будут воевать. Перекуйте орала ваши на мечи и серпы ваши на копья. Слабый пусть говорит, я силен. То есть имеется в виду последняя война. И с религиозной точки зрения, эта война, это не война в человеческом понимании. Это евангелизация. Как сказано, и проповедано будет сие Евангелие Царствие во свидетельство всем народам, и тогда придет конец. То есть церковь именно отказывается от участия в военных политических конфликтах, и церковь провозглашает между народами, приготовьтесь к войне. Но какой войне? Апостол Павел пишет, наша брань не против крови и плоти, а против сил злобы поднебесной. Возбудите храбрых, то есть способных проповедовать Святое Евангелие. Пусть выступят, поднимутся все ратоборцы. Ратоборцы – это подвижники, аскеты. Перекуйте орала ваши на мечи. А какой у нас меч? Меч – это слово, как говорится, меч обоюдоострый, то есть заточенный о двух концах. А Слово Божие имеет как бы два измерения. Это Ветхий и Новый Завет. И серпы ваши на копья. Копье – это то, что метают. И можно сказать, что в некотором смысле копье – это организованная миссия, которая совершается в определенных направлениях. Точечные удары по неверию, безбожию, ересям. Но не с позиции материального оружия, потому что мы не воюем с плотью и кровью. Наша брань носит духовный характер, исключительно духовный. Потому что мы устраняемся от коллективных политических грехов наших современников. Мы не ищем царя, мы имеем царя. Царей – это Христос. Мы являемся подданными небесного Вышнего Иерусалима. И далее говорится, спешите, исходитесь все народы окрестные и соберитесь туда, Господи, веди твоих героев. Тут совершенно очевидно, что Господни герои – это подвижники, это прежде всего апостолы Иисуса Христа, это патриархи, пророки, это настоящие герои веры. О них здесь идет речь. А не о тех безумцах, которые там на танках куда-то едут и пытаются запугать друг друга, у кого больше боеголовок. Мы живем по другим принципам, мы христиане. Наша брань – это духовная брань. Мы имеем щит веры, мы имеем шлем спасения, мы имеем меч обоюдоострый, Слово Божие. Спешите и сходитесь. То есть нам надо объединяться для осуществления последнего апостолата, последней евангелизации. все народы окрестные, и соберитесь, собрание, экклесия, это церковь, туда, Господи, веди твоих героев. То есть верующим надо проявлять героизм, как мы прочитали в 11 стихе 3 главы книги пророка Иаиля. Героизм, он прямо проистекает из веры в могущество Бога. Потому что если Господь с нами, то кто против нас? И напротив, тот, кто начинает чего-то бояться, этим самым он бросает вызов могуществу Бога. Если ты христианин, ты знаешь, что без воли Отца Небесного ни один волос не упадет с твоей головы. Ты в руках Божьих. Живешь ли ты или умираешь, все происходит в твоей жизни по воле Бога. И геройство веры – это геройство упования, прежде всего, на Создателя. И блаженный Августин писал, верующий – это мужественный человек, потому что он все принимает как из рук Бога, разумея, что все содействует ему ко благу. А если все содействует ко благу, то человек чувствует себя очень спокойно, потому что человек боится вреда по отношению к себе. У нас как бы инстинкт самосохранения. Не только физиологического самосохранения инстинкт, но и духовного. Ведь мы переживаем грех как личное падение, как личную катастрофу. То, что апостол Павел называет кораблекрушение в вере. И читаем далее. Мы возвращаемся как бы к теме 2 стиха. Теперь читаем 12. «Пусть воспрянут народы и не зайдут в долину Иосафата, ибо там я воссяду, чтобы судить все народы отовсюду». То есть страшный суд в долине Иосафата, это будет суд над всеми народами. Как во 2 стихе этой же главы мы уже прочитали, «Я соберу все народы и приведу их в долину Иосафата, и там произведу над ними суд за народ мой и за наследие мое Израиля, который они рассеяли между народами и землю мою разделили». А 1 стих говорит о том, что это будет происходить, когда Иерусалим вернется к Иуде. И 13 стих. «Пустите в дело серпы, ибо жатва созрела. Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика». Жатва созрела, этот призыв. Пророк Иаиля, он перекликается со словами Христа. «Жатвы много, а делателей мало». Так говорил Христос, призывая на совершение апостолата апостолов. Господь заботился о том, чтобы служители, проповедники Евангелия были бы, с одной стороны, подготовлены, поэтому Он умолил Отца, и Тот послал им Духа Святаго, который научил и наставил их на всякую правду, но чтобы их было бы и как можно больше, потому что жатва уже приближается. И нужны жнецы, герои веры, как мы прочитали в 11 стихе, которые совершат служение, последней евангелизации. Но в то же время пустить в дело серпы – это указание и на ангелов, которые придут для того, чтобы сжать и пшеницу, и плевела, которые между пшеницей, и отделить пшеницу от плевел, и совершить суд. Ибо точило полно, и подточили переливаются, потому что злоба их велика. То есть чаша терпения Божия, она переполнена нашими грехами, и Господь уже не может ждать. И давайте вспомним, что когда Бог сказал Аврааму, что он отдает ему эту землю, В то же время Господь сказал, что это произойдет не при Аврааме, потому что мера беззакония тамошних народов еще не переполнена. То есть мир сохраняется, пока мера беззакония не переполнена. А когда переполнена, тогда начинается суд. Это вторая половина 13 стиха. «Идите, спуститесь, ибо точило полно, и подточили переполняются, потому что злоба их велика». И святейший патриарх Кирилл говорил, что нравственная тьма настолько сгущается в этом мире, безнравственная тьма, что это может ускорить воцарение Антихриста. И далее читаем 14 стих. «Толпы, толпы в долине суда». То есть, когда будет суд, это будут толпы, толпы. То есть, все племена, все народы предстанут перед Богом, потому что на суд воскреснут все умершие. «Толпы, толпы в долине суда, ибо близок день Господень к долине суда». Далее говорится о том, что будут даны знамения в солнце и луне. И это перекликается с Евангелием, где тоже говорится об этом самом. «Солнце и луна померкнет, и звезды потеряют блеск свой». Но с другой стороны, звезды, которые теряют блеск свой, это христианские лидеры, представители церковного эстаблишмента, которые потеряют блеск свой, имеется в виду в нравственном, моральном смысле. Откуда мы знаем, что служители церкви – это звезды? По Ефрему Сирину звезды – это, прежде всего, епископы. Потому что сказано: «Обративший кого-либо веру будет сиять на небе, как звезда». А звезды, теряющие блеск свой, это служители церкви, не сохранившие чистоту своего достоинства. А в Писании вообще сказано в Новом Завете, что треть звезд падут с неба. То есть они будут низвергнуты из состояния звезд в состояние праха. И помните, какая двойственность присутствует в Писании, когда говорится о еврейском народе? Они будут множеством, как звезды на небе. Это один образ. А другой образ – они будут, как прах земной, многочисленные. Но есть же разница между звездами, которые светят над нашей головой, и прахом, который мы попираем своими ногами. Ну, конечно же, есть. Значит, речь идет о том, если народ Божий, а в данном случае христиане, будут вести себя правильно, они будут сиять на небе, как звезды. Но если народ Божий, в нашем случае христиане, будут вести себя плохо, они будут как прах, попираемый ногами. И каждый захочет на них наступить. И в Писании сказано, что суду Божию начаться с народа Божия. То есть, прежде всего, вся ярость средств массовой информации обрушится на церковь. И мы видим, какие гонения информационные организуются против церкви во всем мире. От запада до востока. Но иногда те претензии, которые нам предъявляет мир, они оправданы. И если нас злословят несправедливо, то мы чувствуем себя все-таки спокойно. Но когда нас злословят и справедливо, вот тогда нам становится тяжело. Невыносимо тяжело. Потому что когда христианин не является тем, чем он должен быть по самому своему имени, христианина, значит, Христов, а служит греху, это самое страшное, печальное, когда человек не соответствует идеалу собственной веры. И далее. «И возгремит Господь Сиона и даст глаз свой из Иерусалима». Вот здесь говорится о двух заветах. «И возгремит Господь Сиона» – это Ветхий Завет, «и даст глаз свой из Иерусалима» – это Новый Завет. Почему? Потому что Господь проповедовал в Иерусалиме, и в день Пятидесятницы апостолы начали проповедь, исполненная Духа Святаго от Иерусалима. То есть и Ветхий, и Новый Завет будет обличать нечестивцев в последнее время. Содрогнутся небо и земля, но Господь будет защитой для народа своего и обороною для сынов Израилевых. Господь действительно будет защитой для Церкви Христовой. Израиль, я вам часто объясняю, это слово имеет двойственное значение. Его можно перевести как воин Божий, это в применении к церкви, особенно земной. Земная церковь является воинствующей и странствующей. Но можно перевести слово Израиль как богоборец. И тайна этой сложности заключается в том, что Ветхий Израиль действительно вошел в состояние богоборчества, а Новый Израиль церкви, как воины Божии, еще держатся, хотя многие из нас пали. И Господь защитит народ свой. То есть даже во дни Антихриста будет сохраняться трехчинное священство, епископат, пресвитериат, деканат, и будет совершаться божественная Евхаристия, как и Христос сказал: «Сие творите мое воспоминание, пока я не приду». И далее, 17 стих: «Тогда узнаете, что я Господь Бог ваш, обитающий на Сионе, на святой горе моей. И будет Иерусалим святыней, и не будет уже не будут уже иноплеменники проходить через него». Вот здесь прямо говорится о том, что Господь возгремит над всем миром. А что значит? И не будут уже иноплеменники проходить через него. Иноплеменники – это те, которые не принадлежат к нашей вере. Прежде всего, это имеется в виду. А сейчас иноплеменники проходят через Иерусалим нашей веры. Иерусалим – это образ церкви. Да, мы им разрешаем знакомиться с идеалами нашей веры, мы их приглашаем на духовные беседы. Но это до того момента, когда не будет вынесен последний приговор. А тогда уже они не услышат призывов веры, и призывающий благодать Духа Святаго не будет их касаться. А сейчас призывающий благодать Духа Святаго касается всех людей, живущих на земле. Но, как я часто объясняю, призывающая благодать не есть спасительная благодать. Спасительная благодать – это освящающая благодать, а призывающая – она нуждается в нашем ответе на этот призыв. А ответ может быть разный. Кто-то соглашается с этим призывом, а кто-то его отрицает. Что и будет обусловлено последним приговором, тем, которые не приняли действия призывающей благодати, им будет сказано: идите проклятый в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. А тем, которые ответили согласием на действия призывающей благодати, на проповедь Евангелия, им будет сказано: войдите благословенный в покой мой, унаследный для вас прежде создания мира. И далее: и будет в тот день, горы будут капать вином, и холмы потекут молоком, и все русла иудейские исполнятся водою, а из дома Господня выйдет источник и будет наполнять долину Ситим. Но мы помним с вами, что слово «иудея» означает «правильно восхваляющий». Очень созвучно нашему самопониманию, скажем так, православие. Православящий. Это означает, прежде всего, правильно верующий, но и правильно прославляющий, потому что правильная вера предполагает и правильное прославление. Поэтому здесь речь идет не об иудеях в этническом смысле, а об изначальном значении этого слова. «И все русла иудейские наполнятся водою», то есть все места, где церковь созидалась, прославляющая Бога, христианская церковь, православная, и все это наполнится водою. А в какой момент воды там не будет? Во дни Антихриста люди будут ходить от моря до моря, искать Слово Божие, не смогут найти. Будет как бы духовная засуха в период апостасии, а потом воды эти хлынут. Египет сделается пустыней, и Эдом будет пустой сетью за то, что они притесняли сынов Иудиных, то есть притесняли тех, которые прославляют Бога, и проливали невинную кровь в земле их. Египет – это символ некого политического гегемона, такой оккультной цивилизации, которая будет доминировать в мире. В последние времена это будет Вавилон Великий, и Эдом – это весь остальной мир, который будет сотрудничать с Вавилоном. А Иуда будет жить вечно, то есть прославляющий Бога будет жить вечно. Иерусалим в роды родов, а Иерусалим – это образ церкви. Она не прекратится, как Христос в Кесарии Филипповой сказал: «Я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». И последний стих, 21-й, «Я смою кровь их, которую не смыл еще, и Господь будет обитать на Сионе». Сион – это символ закона Божия, то есть правда Божия, она восторжествует, божественная справедливость и теократический порядок, он будет господствовать во всем мире, уже яко на небеси и на земле. Итак, мы сегодня окончили изучение книги пророка Иаиля. Если мы будем живы, Господь позволит, то в следующий раз мы соберемся в нашем библейском лектории на радио Радонеж и изберем какой-то другой библейский текст для его изучения и осмысления. Спасибо всех, Христос.
Дорогие братья и сестры, все наше возлюбленное эфирное братство. Сейчас большая часть перебирается на дачи, забирая своих деток, внуков, и многие будут жить в ближнем Подмосковье. И я очень советую вам взять с собой маленькие приемчики, которые вы приобрели, чтобы слушать нас на частоте FM или ОКВ 72-92 кГц. Мы специально потрудились с тем, чтобы выйти на достаточно большую мощность в 10 кВт, и нас можно слушать в ближнем Подмосковье. Поэтому, пожалуйста, берите, слушайте и оставайтесь с нами в нашем братстве, в нашем кругу, действительно, в этой эфирной церкви, которая составляет Радонеж. Будем ждать ваших откликов о том, как нас слышно, удался ли наш опыт. Надеюсь, удался. Во всяком случае, в ближайшем Подмосковье нас должно быть слышно. А к середине лета мы еще постараемся улучшить антенну, и будет слышно еще лучше. Прошу ваших молитв и вашей помощи. Вместе мы, может быть, и выживем. Спасибо вас, Господь.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.